«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафрагс».
День добрый, дорогие друзья. Это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов, и это программа «Ни дня без науки». За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. А сегодня в гостях у нас заместитель директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, кунсткамеры Юлия Аркадьевна Купина. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте, Сереж.
Юлия Купина, кандидат исторических наук, выпускница исторического факультета Ленинградского государственного университета 1984 года по специальности этнография. В том же году поступила в очную аспирантуру Музея антропологии и этнографии РАН и в 87 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Традиционная скульптура эвенков. Вопросы происхождения и функционирования». В 2000 году возглавила отдел внешних связей и выставок. С 2004 заместитель директора Майоран по музею. Сфера научных интересов – этнографии народов Сибири, музейный менеджмент. Юлия Купина является автором серии исследовательских работ по традиционной культуре аборигенов Сибири в выставочных каталогах музея. Получила стипендию Фулбрайта, стажировалась в Швеции по программе «Новые менеджеры для России», прошла обучение в Институте музейного менеджмента Института Гетти. С 2006 года является экспертом ЮНЕСКО по вопросам развития музеев в СНГ, Украине и Монголии. Кунсткамера была создана для поучения и знаний о живой и мертвой природе, об искусстве человеческих рук. Музей, известный всем петербуржцам и гостям города, ведет огромную исследовательскую работу. На самом деле посетители видят менее 1% коллекций. Все остальное – это запасники и предмет изучения исследователей со всего мира. В такой многонациональной стране, как наша, этнография как наука, изучающая различные этносы и их взаимодействие – это одна из главных областей знаний, имеющих крайне важный прикладной аспект. В музей постоянно обращаются представители как федеральной, так и местной власти с просьбой о проведении экспертиз и вынесении тех или иных экспертов решений по разного рода национальным вопросам. Исследуя прошлое, ученые ориентируются на предметы материальной культуры, быта, одежду, которые до недавнего времени были присущи конкретному времени и народу. Сейчас, в эпоху глобализации, мы настолько перемешались, что совершенно непонятно, как нас будут идентифицировать этнографы и историки. Однако, даже если представители разных народов запустить в один магазин, все оденутся по-разному, и можно будет угадать какие-то присущие разным этносам черты. Даже не намеренно мы все равно сохраняем какие-то признаки своей национальности, мест, где родились и выросли, и выражается это очень по-разному. Но наиболее очевидна разница в отношении к информации, рассказывает Юлия Купина. Интересно наблюдать также, как разные национальные черты переносятся в интернет. Несмотря на то, что можно сохранять анонимность в социальных сетях, зачастую соблюдаются все те же законы, что и в обществе.
Вот, кстати сказать, как, давайте сразу определимся, как нужно называть этот музей, ваш музей, один из крупнейших музейных центров России.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно у нашего музея одно из самых длинных названий. И сложилось оно в течение 300 лет истории. Основанный Петром I как кунсткамера, музей был основой Российской академии наук, поэтому в названии присутствует Российская академия наук. И в середине 19 века музей настолько разросся, что был разделен. Ну и в связи с развитием науки, специализацией науки, он дал начало и ботаническому саду, и минералогическому музею. Часть коллекции была от в Эрмитаж. На основе этнографических, археологических и антропологических коллекций был образован наш музей в 1836 году. Мы располагаемся в историческом здании кунсткамеры, то здание, которое является символом Академии наук, на логотипе Академии наук присутствует. Поэтому традиционно в общественном мнении, в общественном сознании, благодаря вот такой большой научной и музейной традиции, мы называемся кунсткамерой. И это название узнаваемо более, чем название Музея антропологии и этнографии, и люди приходят в кунсткамеру.
Ну, я тогда, с вашего позволения, в дальнейшем буду называть музей кунсткамерой, но все мы будем понимать, что речь идет именно о Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого. Но вот, опять-таки, в традиционном общественном сознании, я уж не знаю, насколько широко, но так или иначе бытует стереотип о том, что кунсткамера – это, ну, вот прежде всего, Петровская коллекция вот этих вот эмбрионов. Скажите, пожалуйста, что из себя сегодня представляет реально вот ваш музей? Насколько он велик?
Это действительно так. Существует некоторая искаженность в общественном сознании, потому что я благодарю вас за деликатность. Вы так жестко как бы не сказали, но иногда говорят, что Кунсткамера – это музей уродов. Да? Именно так называют ту, естественно, научную коллекцию, антропологическую, которую купил Петр и привез. И вот это искажение, мы очень с ним боремся, да, я почему так долго рассказывала о названии, потому что это лишь часть нашей коллекции. У нас собраны уникальные собрания по этнографии и археологии народов практически всех уголков земного шара. Это не только бывшая Российская империя, да, Сибирь, Центральная Азия, Прибалтика, у нас коллекции по Европе. У нас богатейшие и уникальные собрания по Северной Америке. Сейчас мы начинаем на основе наших коллекций делать экспозицию по Латинской Америке. У нас мирового уровня коллекции по Океании, Австралии, Индии, Тибету, Китаю, Японии. Да, то есть мы обладаем и храним культурное наследие многих народов мира. И с этой точки зрения наш музей – это музей мировой, безусловно. Но в чем заключается парадокс? Мы учреждение науки. Мы изначально были в Академии наук. Академия наук создана на основе музея, на основе Кунсткамеры. И официальное название – это учреждение науки, а уже имя собственное – музей. То есть по своей структуре, по своим функциям мы очень разнообразны, мы очень комплексны, и мы, конечно, совмещаем в себе вот эту роль национального научного центра и первого государственного публичного музея.
Угу. Как сочетается наука и музейная деятельность в Кунсткамере? Что важнее в данном случае, на ваш взгляд?
Вы знаете, вопрос неправильный, на него невозможно ответить.
Ну, я специально да? его так задаю.
Да, я понимаю, что вы меня провоцируете, но на него невозможно ответить, да, потому что музей создан как научный центр. И вот этот симбиоз науки и музея, да, когда у нас научные коллекции, когда у нас множество научных экспедиций, когда из 200 человек, работающих в нашем музее, 83 – это кандидаты и доктора наук, причем среди них есть звезды мировой величины, лучшие специалисты в мире, да, по той или иной проблеме. И это придает нам устойчивости. Это, в общем-то, залог того, что мы существуем 300 лет, что мы востребованы, потому что очень часто говорят о том, что музеи привлекают и конкурируют на достаточно широком и большом рынке за счет того, что они обладают оригинальными предметами. Я бы добавила к этому, кроме оригинальных предметов, мы обладаем экспертной научной оценкой. И спрос на нее в огромном поле информационном колоссально велик, потому что поэтому музею доверяют именно не потому, что у него вот предметы хранятся, это, конечно, хорошо, но и потому, что прежде всего он предоставляет научную оценку действительности, да, прошлому, будущему. Мы можем прогнозировать будущее, опираясь на наши коллекции и на наших экспертов.
Ну, я думаю, не ошибусь, если скажу, что Кунсткамера изначально была Петром основана и как музей, и как научный центр. Ведь так?
Безусловно.
Угу. Ну, угу.
Да, безусловно. Более того, ведь посмотрите на здание Кунсткамеры. Да, вот идет Северная война, строится новая столица. Первое каменное, общественное, светское здание новой столицы в центре, ну, не в территориальном, но в таком вот интеллектуальном центре империи, это здание музея. Угу. Да? Это здание научного центра. Чтобы построить империю, чтобы построить сильное государство, Петр приглашает ученых, учит своих специалистов, да, и создает колоссальную базу, привозит инструменты, собирает коллекции, направляет экспедиции. То есть это один из мощнейших инструментов создания государства, строения государственной политики.
О Кунсткамере поговорим еще немного позже. А теперь вот какой вопрос. Юлия Аркадьевна, что вы делаете в Перми?
Как спасибо большое. Занесло. Спасибо большое. Приехала с большим удовольствием по приглашению коллег-музейщиков, чтобы участвовать в музейном форуме. Второй раз он проводится, и 3 дня прошли очень интенсивно. Я очень люблю и очень уважаю тех людей, которые работают здесь в музеях. Мы всегда наблюдаем за тем, что здесь происходит. И, в общем-то, сложности и радости у всех очень похожи. Поэтому очень всегда приятно и нужно на расстоянии телефонного звонка и на расстоянии имейла иметь коллег, которые могут тебе помочь в какой-то ситуации, спросить совета у тебя. Я приехала, если кратко, то я приехала знакомиться, потому что здесь есть муниципальные музеи, что очень редко, да, просто в силу как бы нашего образа жизни в Петербурге, можно встретиться с этими людьми и учиться. Опыт у вас хороший.
Вы не преувеличиваете? Здесь нет, нет такой пресловутой питерской...
Нет. Понимаете, мы работаем, в общем-то, в одной ситуации. Да? Мы работаем в ситуации, когда мы должны моделировать и формировать свои аудитории. Да? Когда мы сталкиваемся, в общем-то... Ну, не то, что сталкиваемся, мы живем постоянно в режиме недостатка очень многих ресурсов. Кстати, сказать, я не видела ни одного музея мира, который бы был удовлетворен своим состоянием. Музею всегда всего не хватает. Ему не хватает денег, ему не хватает персонала, ему не хватает площадей. И это нормальная ситуация. Если музею будет всего хватать, он остановится. Музей всегда хочет большего. Да, и поэтому ему всегда не хватает. Но, тем не менее, мы делаем общие проекты. Мы конкурируем с друг другом, мы партнеры, у нас одна аудитория, да, хотя она территориально разделена, но я уверена, что многие жители Перми, приезжая в Петербург, приходят в Кунсткамеру, поэтому нам очень важно мониторить, что происходит в музейном сообществе России, и мы очень стараемся, чтобы наши специалисты участвовали вот в различных и научных и музейных конференциях на территории России.
Отсюда вопрос, ну что вам удалось увидеть и что, на ваш взгляд, происходит в музейном сообществе Пермского края. Где успели побывать?
Вы знаете, я успела сходить, в общем-то, в 2 музея, да, только. Во-первых, я впервые увидела музей современного искусства вживьем, да, потому что я все время наблюдаю за ним по различным источникам в сети. На меня произвел колоссальное впечатление. Я не знаю почему, но я с ним очень совпала. Вот очень совпало личностно. Мне очень редко удается отреагировать на музей как посетителю. То есть профессиональный взгляд на музей – это когда приходишь, ты смотришь на структуру финансирования, на штат, на то, как сделаны этикетки, какие планы на реконструкцию, на дальнейшие выставки, как выполняется дорожная карта и так далее. Но этот музей меня включил как посетителя. Вы знаете, то есть мне очень понравились выставки, мне очень понравились кураторы и их мышление, их подход к материалу, их небоязнь подстать под прожектора серьезной общественной критики и в этом жить. То есть вот этому, я думаю, что я должна поучиться, потому что когда у тебя за спиной ореол Кунсткамеры, ты вроде бы как бы недосягаем для критики, да, и вот эта вот вальяжность некоторая начинает присутствовать. А когда ты видишь людей, которые каждый день выходят на общественную арену с чем-то новым, необычным, провоцируют публику и выдерживают вот эту вот критику, вот, наверное, вот этому я поучилась. И мне очень понравился музей Пермского периода. Ну, просто очень. Я бы там, было бы время, я бы там просто на диванах и в детском уголке пожила. Понимаете,
поэтому... Все это наследие предыдущего периода в пермской культурной политике. Но раз уж вы были в Музее современного искусства, просто не могу не задать вам вопрос. Вы были на выставке азербайджанских художников. Да. Вы знаете наверняка, что эта выставка попала не только под общественное обсуждение, но и под внимание прокуратуры. Православный активист написал о том, что в музее орудуют бесы. И по вот этим сигналам в сети прокуратура Мотовилихинского района начала проверку. Теперь у нас искусствоведением в Перми занимается надзорный орган. Ваша оценка подобной практики, насколько это вообще применимо в цивилизованном мире в 21 веке?
Вы знаете, это наша реальность, в которой мы живем. Музей за счет своей открытости, да, за счет своего, в общем-то, интеллектуального такого риска, они очень часто провоцируют, во-первых, публику действительно, во-вторых, они оказываются очень уязвимы для достаточно агрессивных атак. Да, то есть музей становится той площадкой, на которой различные силы, да, могут воспользоваться именем музея для того, чтобы заявить о себе. Да? Поэтому я считаю, что музеи должны этому абсолютно четко противостоять. Музеи представляют искусство. Трактовать это искусство, науку, разные области. Да? То есть музеи как сообщество. Сегодня абсолютно актуальная задача, в общем-то, выставить какой-то даже заслон, да, и оказать поддержку музеям, потому что уникальная площадка, где должны звучать голоса различных представителей общества, да, и музей именно может стать такой дискуссионной площадкой, очень корректной, да, конечно, но постоянно указывать музею, что он должен делать, наверное, можно, но тогда он перестанет быть музеем. Он просто утратит свою природу. Да? Я думаю, что если власти открыты для сотрудничества, если они хотят это понимать, то с музеями нельзя разговаривать в указующе-обвинительном тоне.
Если бы вы видели ту информацию, по которой началась проверка, в том виде, в котором она была подана, ну, там, например, да истребит Бог всех, кто имеет причастность к этому музею, например, и в этом музее обитают бесы. И вот подобное заявление становится основанием для прокурорской проверки. Скажите, вы
Я
видели...
Я не могу оценивать действия прокуратуры,
Хорошо,
да, в данном случае.
Хорошо, мы тоже их не можем пока оценивать, но да. Я вас, вот просто по-человечески, вы же наверняка видели эту инсталляцию, где куклы самые различные были вот так вот художником
соединены. Знаете, вот эта инсталляция я не видела. Мы пришли уже, когда шел немножко демонтаж. Да, я ее видела на фотографиях. У меня просто личного вот восприятия нет. Но то, что я хочу сказать, да, под вот такую критику, агрессивную критику, да, когда с музеями не вступают в диалог конструктивный, стараясь найти общий язык и понять, а когда, я еще раз повторю, музеи служат площадкой, на фоне которой можно выделиться и прозвучать общественно, потому что самим прозвучать, ну, ты никому не интересен, да, или мало кому интересен, скажем так. Вот. Это происходит и не только в музеях современного искусства. Под большую критику попадают этнографические музеи. Да, я вам могу рассказать...
С националистических позиций критики?
Нет, не обязательно. То есть, например, посетители могут... Ну, в прокуратуру, слава богу, у нас еще как бы не пишут, да, таких вот.
Культурная
ну, с Эрмитажем,
столица.
Да. И, ну, с Эрмитажем там другие истории, как бы, может быть, эрмитажники вам при случае расскажут. Но у меня, например, совсем недавно был случай, когда в кабинет пришла женщина, в общем, достаточно агрессивно настроенная, возмущенная, и сказала, ну вот посмотрите, что вы делаете, какой ужас. У вас вот в текстах на экспозиции написано, что это культовый предмет, что на него нельзя смотреть женщинам. А вы, не отгородив, не запретив, да, там, вот его показываете. То есть пришлось очень долго разговаривать, чтобы объяснить, что такое музейный предмет, да, и что такое территория музея, на котором, да, существуют одновременно культовые вещи разных культур, да, перестают действовать запреты, действующие в этих культурах, хотя к ним относятся с уважением и так далее. То есть... Музеи становятся очень часто такой спекулятивной разменной монетой, такой площадкой, где можно, ну, которую можно в чем-то обвинить, где можно продемонстрировать, в общем-то, свои устремления и так далее. Я думаю, что здесь огромная роль музейного сообщества, и слава богу, оно у нас есть, профессиональное музейное сообщество, которое должно просто выставить какой-то общественный заслон этому. От того, что музеи приглашают к себе посетителей, от того, что они открыты и декларируют эту открытость, не значит, что сюда можно войти в любой момент, открыв двери ногами и сказать все, что ты хочешь. Да? То есть музеи это территория, где мы слушаем друг друга, и общество должно абсолютно это понимать. Здесь все имеют право на голос, на обсуждение, но достаточно корректное, да, дискуссионное, да, острое. Но если власти в этом заинтересованы, чтобы иметь вот такие очаги в городе, то они должны поддержать музеи.
Да. Ну, и власть, она же тоже не монолитная. Есть наверняка те, кто заинтересованы, есть, это тоже наверняка, есть те, кто не заинтересованы в этом. Другой вопрос. Вчера по этому поводу в голосовании в одной из самых популярных групп социальной сети больше половины пермяков высказалось за то, что выставку, которая стала объектом критики вот этого радикального, я думаю, меньшинства, все-таки надо закрыть, потому что она, по мнению большинства, возвращает детей. Вот как искать общественную поддержку музейному сообществу, учитывая, что позиция музея, позиция культуры, она всегда предполагает плюрализм, и она ее донести сложнее. Ведь правда сложнее, чем...
Сложнее. Но, понимаете, здесь нет одного рецепта, и, безусловно, это процесс. Да, это процесс. Нельзя сказать, что мы не будем делать, и мы будем очень аккуратно. Давайте показывать только классическое искусство. Давайте. Но тогда скажут, что надо закрыть Данаю, да, потому что это тоже развращает. Да? То есть здесь как бы грани, ну, в общем-то, нет для каких-то таких трактовок. Давайте оденем в тряпочки все античные статуи. То есть здесь можно довести до абсурда эту ситуацию. Но, конечно, Пермь находится в очень сложной ситуации, да, здесь, в общем, есть классические музеи, и они на поле современного искусства такие первые пионеры, они абсолютно, мне кажется, понимают, что они берут на себя достаточно мощный удар. И в этом их как бы функция в обществе. Понимаете, не значит, что они должны действовать в разрез с законодательством. Да? Но музеи, к сожалению, сегодня должны быть вооружены не только климат-контролем, сигнализацией, я не знаю, там, грамотными кураторами. Они должны быть, в общем-то, грамотны в правовом плане. Да? Может быть, это проблема... именно музеев, и, с другой стороны, задача музейного сообщества обеспечить правовое обеспечение вот как бы музейной деятельности, да, потому что, ну, иначе нам не выстоит.
Это программа «Ни дня без науки». Оставайтесь на эхе.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Еще раз 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. А у нас в гостях сегодня заместитель директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого или кунсткамеры Юлия Купина. Юлия Аркадьевна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Сереж.
Мы говорим о ситуации в Пермском музейном сообществе, Юлия Аркадьевна, в Перми. И вот что я хотел спросить. Вы сказали, что большое внимание уделяется и вам было очень интересно пообщаться с представителями муниципальных музеев, с людьми, которые работают вот буквально на территориях. Вы сказали, что это не лукавство, и в этом смысле у меня вопрос. Вот вы знаете, я был в Кунсткамере, был в других питерских музеях, равно как и в московских, я был в муниципальных музеях Пермского края. Должен сказать, что люди, которые там работают, они во многом работают, я не знаю даже, почему они до сих пор там. Вот честное слово, потому что ну, это действительно подвижники, при этом современная, да и не только современная, в принципе, российская музейная политика, она долго строилась так, что лучшие образцы, наиболее интересные образцы отправляли всегда в музеи Питера и Москвы. Вот. Справедливо ли это по отношению к муниципальным нашим работникам? Не меняется ли эта ситуация каким-то образом, чтобы ну, привлекать людей в территории, развивать территории? Потому что ну, у нас не... У нас есть проблема централизации ресурсов.
Большой сложный вопрос, Сережа. В нем даже несколько слоев каких-то, да, есть. Если я сейчас какой-то слой утеряю, вы мне напоминайте. Да, муниципальные музеи крайне интересны. Крайне интересны, потому что они, может, не в таком крупном масштабе, переживают, в общем, сложности того же масштаба и победы того же масштаба, что и мы. Поэтому на их примере, на этой панораме жизни вот муниципальных музеев можно отследить и понять очень многие процессы, происходящие в музейном деле. Где-то эта ситуация более жесткая, где-то мы чувствуем себя обязанными их поддержать и помочь. Например, у нас хранятся коллекции практически всей территории России. Есть определенные коллекции из Пермского края. Как возможно, например, фотографии. Да, мы абсолютно готовы ими поделиться. Что мы для этого делаем? Оцифрован большой объем наших фотографий, он выставлен онлайн, создана специальная служба в музее, нашем музее, которая предоставляет разрешение на использование, мы даем их бесплатно. Поэтому любой музей, неважно, школьный музей, муниципальный музей, краевой, или вы частный коллекционер, да, и вам для какого-то своего проекта нужна фотография. Вы можете обратиться в наш музей, получить копию для использования. Да, конечно, мы посмотрим.
Цифровую копию.
Цифровую. Угу. Да, но для муниципальных музеев это очень часто достаточно. Да? И, вот. Значит, это первая поддержка. То есть мы даем свои фотографии, предоставляем возможности, создаем механизм для использования своих коллекций в цифровом виде. Практически на всей территории России, но всего мира. Он двуязычный, эти каталоги. Это первое. Второе. С вывозом коллекции достаточно сложно. Да? Просто, опять же, если мы говорим о правовой стороне дела, да, это определенный порядок, разрешение дается на вывоз под определенные условия. Сложно. Не везде это есть. Но то, что мы сейчас хотим сделать, мы хотим, в общем, сделать передвижную выставку по России, может быть, с использованием голограмм наших экспонатов, чтобы самые уникальные экспонаты, которые есть в кунсткамере, которые будут интересны в том или ином регионе, иметь возможность показать, не завися от материально-технических условий этого региона. Мы ищем партнеров, например, с закрытыми городами России, да, которые готовы поддержать этот проект, куда будут приезжать наши специалисты. То есть вот таким образом, да. Еще второй был слой вопроса, я забыла, Сереж.
То, что наиболее интересные, наиболее значимые предметы уезжают в Москву и в Петербург. И так получается, что жители вот этих поселков, которые когда-то образовались на месте тех поселков, которые оставили нам культурное наследие, может быть, никогда не увидят предметы своей старины.
Опять же, я поправлю вас, да? Что значит лучшие предметы уезжают? Они становятся лучшими, потому что ими занимаются крупнейшие специалисты и крупнейшие музеи. Если вы что-то нашли, условно говоря, да, вот в сарае, оно еще не лучшее. Да, оно одно из потенциально возможных. Это первое. Поэтому так нельзя говорить. Более того, в 30-е годы огромная часть коллекции центральных музеев была вывезена в региональные музеи, в музеи советских республик, да, и коллекции из Эрмитажа, Третьяковки сегодня можно увидеть и в той же Перми, да, и в Екатеринбурге, и в Душанбе. То есть эти процессы идут. Что важно понимать сейчас? Что важно понимать сейчас? Что любой передел музейных коллекций – процесс очень опасный. Да? Если вот этот процесс тронуть, это коллапс. Мы начнем возвращать коллекции в регионы. Для них, извините, должны быть условия, да, чтобы их содержать и чтобы обеспечить к ним доступ публике. Мы будем возвращать коллекции в Египет, мы будем возвращать в Грецию, да. То есть, в принципе, это ввержение музейного мира, а это колоссальная собственность, культурные памятники, колоссальная собственность, да, ввергается вот в такой хаотический порядок. Музеи, крупные музеи доказывают и выступают против такой политики. В чем решение? Решение в обеспечении доступа. У нас работают сегодня, вот на прошлой неделе, когда я уезжала из музея, на столе лежало два больших запроса. Республика Узбекистан хочет издавать свои каталоги, просит допуск специалистов к нашим коллекциям. Зарубежная страна. Якутия занимается этим и так далее. То есть в современном мире есть возможность возврата и то, что называется раздела культурного наследия. Да? Эти вещи, предположим, мы говорим об археологии. Да? Эти вещи, да, были найдены на территории Пермского края, условно говоря. Да? Они были найдены экспедициями каких-то центральных музеев или Академии наук. Они были раскопаны, они были реставрированы, они были изучены, и они показываются мировой общественности. Это серьезный вклад в развитие культурного наследия Пермского края. Да? Потому что если быть жесткой и говорить жестко, да, где гарантия того, чтобы если бы в 30-е, 40-е, 50-е годы эти коллекции остались в муниципальных музеях, они бы достигли такого уровня?
Аргумент, безусловно, я же просто вопрос
задаю. Нет, я просто отвечаю. Ситуация сложная, неоднозначная. Выход ищут очень многие музеи мира, поэтому это не мое предложение. Это, в общем-то, решение достаточно крупных специалистов и организаций. Мы открыты, и мы этим делимся. Но начинать в материальном плане передвигать, делить и переделывать коллекции – это очень опасный путь.
То есть сейчас мораторий наложен на все любые переделы коллекций между крупными музеями, и все придерживаются этого моратория?
Ну, стараются придерживаться, бывают разные ситуации, да, например, вот последний там год Москва просила себе вернуть там коллекции авангарда.
Я помню эту историю, когда Антонова хотела у Петровского
в общем, да, то есть периодически эти ситуации возникают, да, там Греция требует, Египет требует и так далее. Существует такой процесс, как репатриация.
Существует.
Значит, ну, а есть определенные правила. Несколько лет назад, я помню, президент одной из среднеазиатских республик потребовал у британского музея, вот просто президент, да, вернуть ему коллекции с территории его страны. У британского музея есть определенная политика, да, возврата коллекции. Вы можете требовать, но надо выдержать определенные правила. В конце концов, ситуация решилась очень положительно. Эта страна предоставила золото, были сделаны золотые копии в Лондоне, и теперь в Национальном музее они выставлены. Так что способ решения есть всегда. Главное не скатиться вот в какой-то опасный экстремизм.
Вы знаете, я должен признаться, что несколько пересмотрел свое отношение в последние годы к колониальной политике там 19-18 века, как раз вот в части переноса этих культурных ценностей в связи с тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, в колыбели цивилизации. Не могу не спросить вас, как вы лично переносите вот эти взрывы в Пальмире и все остальные вот эти радикальные вещи. Почему, на ваш взгляд, исламисты, террористы из Исламского государства, чья деятельность запрещена на территории России как террористической организации, выбирают именно культурные памятники для того, чтобы так демонстративно показывать свою радикальную позицию? Почему именно культура становится объектом нападения вот этих людей?
Ну, культура вообще такой эффективный инструмент политики, объект нападения, да? Вы вспомните, что происходило с памятниками Ленина. То же самое памятники, да. То есть это объект демонстрации собственной установки, собственной позиции. Представление о культурных ценностях, да, о том, что есть культурные ценности, есть культурные памятники, и они достояние всего человечества, в общем-то, сформировалось совсем недавно. Да, но это одна из основополагающих сегодня ценностей мировой, ну, гуманитарной культуры, да, человеческой культуры. То есть отношение к культуре является, к памятникам культуры является индикатором развития общества. Поэтому мне кажется, что демонстрируя свое отношение к европейской культуре и ее ценностям, они хотят показать, что насколько они не считаются с этой культурой, да, то есть для них культурные памятники ничего не значат, они делают это демонстративно, это сопровождается очень большим информационным обеспечением, да, это моментально становится достоянием общественности, и это, на самом деле, это очень уязвимая точка. Вы меня извините, но вот эта знаменитая арка Пальмиры была на всех учебниках наших, да, она уже как бы в сознании есть, да, и поэтому это психологически действуют, да, на противника. достаточно эффективно, и это достаточно жесткое противостояние. Ну, я надеюсь, что ситуация как-то, в общем, в ближайшее время может разрешиться, и, конечно, будут работать большие, крупные группы экспертов международных, в том числе и ЮНЕСКО, чтобы, в общем, постараться сохранить это все или спасти то, что можно спасти.
Я не знаю, может быть, я мечтатель, может быть, я не понимаю немножко, но есть ли у музейного сообщества, у мирового музейного сообщества какие-то механизмы влияния на те территории, где находятся бесценные для цивилизации памятники, где еще нет этой ситуации, но она возможна. Какие-то есть механизмы защитить культурные ценности?
Есть, есть. И буквально, мне кажется, 2 недели назад, по-моему, я не очень точно помню дату, в Париже на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО был принят документ о защите культурных ценностей и обеспечении стабильности развития музеев. И именно вот ситуация на Ближнем Востоке, да, спровоцировала достаточно быструю разработку вот такого документа. Да, это средство, но... Те средства, с которыми работает музейное сообщество в этом направлении, это прежде всего работа, скажем так, гуманитарная, да, и работа идеологическая, работа на правительственном уровне, это тренинг персонала. ЮНЕСКО уделяет очень большое внимание именно этому вопросу на местах. Причем, что тренинг не только музейного персонала, но и также обучение, образование в плане сохранения культурного наследия людей, занимающихся экономикой, безопасностью, тот же Интерпол, да, людей, занимающихся государственным управлением. Да, чтобы объединить вот эти разные слои общества, разные структуры в этом едином деле. Культурное наследие, почему государство так переживает, да, и, в общем-то, ну, культурное наследие. Это имидж государства, это его статус. Да, поэтому стоит очередь за то, чтобы зарегистрировать памятники на своей территории как памятники ЮНЕСКО. Это статусные, серьезные вещи, а это колоссальный капитал. Если вы не обладаете репутацией и статусом, вы его за деньги не купите.
В связи с событиями на Ближнем Востоке, в связи с российским участием, не планирует ли Кунсткамера какие-то выставки, посвященные, может быть, там истории Пальмиры, может быть, вообще истории этого региона, антропологические, археологические какие-то выставки?
К сожалению, мы не обладаем такими большими коллекциями, чтобы делать выставки, да? Это первый ответ. Да, мы не планируем ничего в плане выставок. Более того, Кунсткамера находится в состоянии ремонта. Здание объято деревянными лесами и затянуто сетками, поэтому у нас нету такой возможности физически. Но то, что мы делаем, да, у нас есть эксперты, которые провели десятилетия, изучая культуру Востока, которые были там в экспедициях, у которых есть аспиранты, друзья, коллеги, да, и мы, безусловно, выступаем на эту тему в информационном пространстве. Но как государственное учреждение, да, мы не можем... Эксперт, безусловно, может высказывать свою точку зрения, с точки зрения особенностей той или иной культуры, той или иной религии, и разбирать, почему так происходит. Делают это наши специалисты и очень активно, и в сети, и на Фейсбуке этого все можно видеть в полный рост. Они очень востребованы. Поэтому я думаю, что вот этот инструмент, когда он попадает именно в горячую точку, в горячую ситуацию, именно экспертное мнение, научное мнение, высказанное вовремя, получается инструмент более эффективный, чем выставка. Да? То есть... Мы тогда можем держаться вот за счет научно-экспертной оценки, ну вот просто в пике актуальности.
Хорошо, оставим эту тему немного. Вот какой вопрос хотел задать, Юлия Аркадьевна. Я так понимаю, что Кунсткамера в последнее время большое внимание уделяет как раз созданию, ну, я не знаю, там... совершенствованию, отвечает тем требованиям, которые предъявляет 21 век. Создаются, я так понимаю, там информационные системы, оцифровываются каким-то образом экспонаты, все это представляется в сети, создаются голограммы и прочее. Но скажите, в связи с этим, в связи с развитием информационных технологий, не ослабевает ли поток посетителей в музей? Может быть, теперь культурные ценности доступны в интернете, и люди просто не считают нужным приходить в музей и видеть то, как видеть подлинники?
Спасибо, хороший вопрос. У нас даже при поддержке партнерской программы благотворительного фонда Потанина начат проект «Кунсткамера третьего тысячелетия». И главная цель проекта – это именно моделирование такой коммуникационной модели музея, ее общение с посетителями. Мы даже перестали этих людей называть посетителями. Мы их называем пользователями. Потому что посетители – это, конечно, те люди, которые к нам приходят в двери, да, и входят физически в наше помещение. Но смотрите, что они видят. У нас на экспозициях 1% коллекции. Один. Да? То есть даже если вы внимательно посмотрите все наши залы и каждый предмет на нем разглядите внимательно, вы увидите 1% нашей коллекции, как увидеть остальное, как узнать о них. Да? Вы можете прийти в фонды. Если вы специалист, и если вы как бы мы с вами договоримся. Но даже если вы не специалист, например, ваша бабушка плела эти корзины, да, вы тоже можете прийти и их посмотреть. Но наши фонды, в общем, достаточно старые, у нас большая проблема с фондохранилищами. Поэтому обслужить всех желающих мы на этой площадке тоже не можем. В основном это специалисты, да, вот как я говорила о проектах с Узбекистаном, с Якутией и так далее. Какая площадка остается? У нас же есть сайт, да, у нас есть интернет, у нас есть социальные сети. Выставить там 1 200 000 единиц хранения – это нереально. Да, и, наверное, это, в общем-то, не нужно, потому что есть иногда просто, ну, например, археологические коллекции, массовый подъем, там, какой-то материал. Угу. Да, что нужно? Что мы хотим показать в социальных сетях? Мы хотим, чтобы наши пользователи, да, встретились с нашими специалистами. Потому что это на самом деле самое ценное, что есть у музея, это вот у нашего музея, да, это ученые. У нас потрясающие открытия совершаются в фондах. Просто когда люди смотрят эти коллекции. Они ездят, мы проводим около 50 экспедиций ежегодно в разные точки мира. Это и Африка, и Латинская Америка, и Океания, и Чукотка, и Алтай, и Ямало-Ненецкий округ, и Ленинградская область, и Албания. Да, специалисты ведут исследования и в Петербурге, в дачных поселках, например, да, Петербурга. Что они там делают? Зачем они это делают? Зачем они привозят коллекции? Да, давайте мы хотим рассказать именно об этом. Для музея очень важен, и интернет дает эту возможность, такой параметр, как параметр личности. Да? Надо видеть в своих посетителях личность и говорить в глаза. Невозможно говорить с посетителем вообще. Да? Я всегда говорю, сейчас я говорю с вами, Сереж. Да? Конечно, нас слышит очень большая аудитория, но у нас с вами, в общем-то, личный разговор, который слышит большая публика. Поэтому мы хотим предоставить людям возможность не только слушать экспертов, но и задать им вопросы, вступить с ними в диалог. Они в том числе и с использованием наших коллекций, они вам могут объяснить очень интересные вопросы, да, как появился человек современного типа. У очень многих есть музеев, лабораторий и научных центров, а коллекция есть у нас. Угу. Понимаете, что там анализировать, ну, что вы будете, какие анализы брать, с каких материалов, коллекции же в Кунсткамере. Угу. Да, поэтому спрос большой, как эта работа ведется, как устанавливается история человека современного вида. Зачем на фигурках из мамонта бивня, сделанных 20 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, тот или иной орнамент? И как его можно восстановить, вот этот эстетический, интеллектуальный мир людей, которые вырезали вот эти фигурки? Это тоже могут рассказать наши специалисты. Как из мифов можно узнать о взаимоотношении народов в Латинской Америке во времена империи инков, из мифов. У нас есть такие специалисты. И почему в деревне в Ленинградской области надо вести себя так, а не по-другому? Это тоже могут объяснить наши специалисты. Да? То есть здесь спектр практических вопросов и вопросов абсолютно теоретически очень большой. Поэтому то, что мы предлагаем в интернете в рамках вот того проекта, который в следующем году запустится, это вступить с музеем в диалог. И раньше же музеи вели себя достаточно менторски, да, вы приходите, вы слушаете экскурсию, может быть, ответят на два ваших вопроса, но, в принципе, этим дело заканчивается, да, мы теперь, а мы этнографический музей, мы собираем информацию, мы умеем это, да, получить информацию, мы хотим вступить в диалог и хотим, чтобы, а каждый человек является, кроме того, что он музейный посетитель, каждый, даже если он никогда не был в музее, он потенциальный музейный посетитель. Он еще и, кроме того, носитель определенной культуры. Он нам интересен. Понимаете, как музей этнографии. Поэтому мы хотим направить этот информационный поток на нас, да, и вступить в диалог. То есть мы хотим сделать из музея площадку диалоговую. Да, мы понимаем, что они могут столкнуться между собой. Да, вот как это произошло в музее современного искусства. Да, мы понимаем эти риски, но мы хотим все-таки держаться научных дискуссий, да, и оценивать ситуацию с научной точки зрения. И я надеюсь, что это вот, кстати, поможет музейному сообществу, вот сочетание науки, музея, экспертов, общественности, найти какие-то, в общем, точки соприкосновения.
Ну, на этой мысли о необходимости равноправного диалога на платформе, на площадке музея мы сегодня, наверное, и закончим, потому что наше время не безгранично. Спасибо огромное, Юлия Аркадьевна, что нашли время прийти к нам за прекрасный разговор. Спасибо огромное. Это была программа «Ни дня без науки». Для вас ее провел Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогал Сергей Слободин. Всего доброго.